Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Разбудильник в эфире. Четверка, это значит, что у микрофона Виктория Мартыненко. Также со мной звукорежиссер Элла Михеева. 18 мая на календаре, и сегодня отмечается Международный день музеев. Поздравляем всех, кто работает в музеях нашей большой Ростовской области. Спасибо вам, что помогаете узнавать историю. Также сегодня отмечается дата победы русской флотилии над шведскими кораблями в устье Невы. И именно сегодня отмечается день рождения Балтийского флота. Эти две даты, как вы могли понять, связаны. Коротко об истории. В 1696 году, захватив крепость Азов, нашу, которая находится совсем недалеко, русские суда получили свободный выход в Азовское море. Это вдохновило Петра Великого на борьбу со Швецией, чтобы обеспечить русскому флоту выход в Балтику. И в августе 1700 года он объявил Швеции войну. Как мы помним из истории, все закончилось для нас благополучно, и мы победили, выход в Балтику, естественно, получили. Также еще одна, ну такая немного нестандартная дата. Сегодня отмечается День розовой пантеры. Это тот самый герой, героиня, точнее, мультика. И вот есть у этого дня девиз. По-русски он переводится «думай по-розовому». То есть в контексте праздника обозначает «думай творчески». Поэтому неудивительно, что сегодня у нас в гостях именно такой человек, который мыслит нестандартно, думает творчески. Это жительница Ростовской области Олеся Дроздова, которая ведет свой блог, называется он «Беречь речь», и общая аудитория уже около 200 тысяч человек. Подобных ресурсов довольно-таки много. Как выбрать тот, которому можно доверять, будем сегодня у Олеси выпытывать. Олеся, доброе утро.
Доброе утро.
Также поговорим о том, легко ли снимать интересный контент, связанный с изучением грамотности, и как, в принципе, визуализировать эту тему. Часто ли наши гости получают просьбы помочь написать то или иное слово? Обо всем подробнее в ближайшие 40 минут. Олеся, ну вот, как я уже сказала, ресурсов о русском языке довольно-таки много. Например, мы в своей деятельности журналисткой доверяем грамоте.ру и только ей. Вот всегда перепроверяем, если что-то увидели. Как выбрать именно блог на такую тему? Знать, что его ведет не дилетант, а действительно специалист.
Ну, во-первых, можно посмотреть, кто именно ведет блог, в том плане, что если это уже признанные специалисты в области русского языка, как, например, блог тотального диктанта, значит, его точно можно читать, доверяя и не проверяя. Все остальные блоги я советую проверять. То есть нашли какую-то информацию, заинтересовались, посмотрели в словари. Если информация совпадает, значит, доверять можно. Или... ну, несколько попыток таких предпринять, проверить, ну, и постепенно выработать какое-то доверие или недоверие к этому источнику, потому что в сети можно указать какую угодно информацию, в том числе и о себе, и о своем образовании.
То есть вы нормально отнесетесь, если вас тоже перепроверят?
Да, конечно, и более того, я понимаю, что любой человек может ошибиться, и специалист, и не специалист, поэтому лучше всегда подходить с такой вот позиции «доверяй, но проверяй».
Когда я готовилась к эфиру, я думала, как вас представить. Сейчас в тренде слова блогерка, авторка. Как относитесь к этому?
Ну, если честно, я не привыкла к таким феминитивам, которых до этого не было. Я представляюсь везде блогером и автором, но, в принципе, отношусь терпимо, если для кого-то это неприемлемо.
Как вы пришли к тому, чтобы завести блог о русском языке? Ведь изначально у вас была профессия, которая, в принципе, далека от этой сферы.
Я с детства интересовалась этой темой. В школе у меня был очень сильный интерес к русскому языку, но так сложилась жизнь, что образование я действительно сначала получила не в этой области. Я стала инженером, работала на обычном заводе, но понимала, что тема меня не отпускает. Потом меня заинтересовала тема блогинга вообще, и я решила, ну, заведу блог, буду писать о том, что интересно мне, и, возможно, людям это тоже будет интересно. И в какой-то момент блог выстрелил, и люди, правда, заинтересовались, стали меня читать.
Ну, я так понимаю, потом вы все-таки получили дополнительное образование в сфере русского языка и литературы.
Когда я решила посвятить уже, так сказать, жизнь блогу, я ушла с завода и прошла переподготовку на преподавателя русского языка и литературы, но по специальности это я не работаю, я веду блог и все свое время уделяю только ему.
Кем работали на заводе, если не секрет?
На заводе работала метрологом. Это связано со средствами измерений.
То есть это совершенно диаметрально противоположное.
Да, это техническая профессия. Работа, а все-таки блог — это больше гуманитарная деятельность.
На кого рассчитан ваш блог? Это школьники или все же здесь нет каких-то возрастных ограничений?
Когда я делаю контент, я не думаю о том, какого возраста люди будут меня читать или смотреть. Но почему-то так получается, что в основном меня читает старшее поколение. И при этом мне очень нравится, когда мне пишут, что мы там вместе со своими внуками читаем ваши статьи. У меня недавно вышла книга, и люди покупают книгу в подарок школьникам, и школьники тоже читают, и для меня это лучший комплимент.
Легко ли снимать интересный контент, связанный с грамотностью? Все же сейчас, чтобы действительно раскрутить блог, чтобы он вышел в топ, нужно в первую очередь делать визуально красивые фото и видео, а текст, насколько бы грамотный и интересный он не был, он все-таки не так привлекает внимание, первично нас цепляет именно визуал.
Я не могу сказать, что на эту тему действительно очень легко готовить контент, потому что тема по умолчанию неразвлекательная. И здесь нужно было искать подачу, чтобы подача не была скучной, чтобы у человека не было ощущения, что он читает учебник. Что касается визуальной составляющей, я пошла по такому нетрадиционному пути, я стала делать коллажи с участием своей кошки. Я делала какие-то смешные там подписи. Это людям нравилось, им это было интересно, их это цепляло. И в итоге кошка стала таким неким символом моего проекта и узнаваемой.
Да, я обратила внимание, это серая кошка, которая говорит на русском, причем правильно, да?
Да.
Я напоминаю, что у меня в студии автор блога, который называется «Беречь речь» ВКонтакте и на Дзене. Общая аудитория около 200 тысяч человек. Это Олеся Дроздова. Говорим, как же выбрать ресурс грамотности, каким ресурсам стоит доверять и на какую аудиторию они рассчитаны. Олеся, часто ли к вам обращаются в личных сообщениях с просьбой помочь, что-то правильно написать или что-то проверить?
Ко мне часто обращаются с вопросами, как пишется то или иное слово. Чтобы попросить что-то проверить, такое было в самом начале ведения блога, сейчас такое бывает очень редко. Обычно мне пишут с предложениями осветить какую-то тему, и я с удовольствием беру это в работу.
Можете несколько примеров привести?
Вот недавно мне писала читательница о том, что конфеты «Коровка», возможно, называются не потому, что там корова нарисована так, а потому что в переводе с польского это означает «помадка», а это слово созвучно «коровке». А мы думаем, что вот с этим связано.
То есть это действительно связано с польским словом?
Точного ответа вот прям на 100% я не нашла, но какие-то возможные аргументы, да, есть, что действительно вот так может быть, потому что технология действительно связана с изготовлением молочной помадки, и возможно, что именно это имели в виду.
Реально ли превратить блогерство в профессию и зарабатывать на этом? Ведь у вас довольно-таки специфическая тематика, и сложно представить, что вы рекламируете косметику, какие-то БАДы, средства для дома, ну то есть то, на чем крупные блогеры сейчас зарабатывают.
Я думаю, что это реально, конечно, косметику и что-то подобное я действительно не могу рекламировать и зарабатывать на этом, но есть платформы, где есть встроена монетизация. Например, тот же ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, то есть на этом можно что-то зарабатывать. Плюс теоретически я бы могла рекламировать что-то, связанное с образованием или какими-то сопутствующими тематиками, но не могу сказать, что мне действительно часто пишут на эти темы.
Ну, то есть блогерство действительно может стать профессией, если уметь обращаться, да, вот с этими площадками, уметь на них зарабатывать.
Да, может стать профессией, я тому живое доказательство.
Как вы научились, в принципе, монетизировать? Вам помог проект, скажу для радиослушателей, да, что вы участвовали в проекте всероссийском «Топ-блог», который назывался, или же все-таки это самокопание и поиск чтения, самостоятельное изучение?
Я к этому пришла самостоятельно, потому что я начала интересоваться блогингом еще в 2018 году. Я изучала информацию, общалась с единомышленниками, у нас есть чаты, где мы все это обсуждаем, какие есть возможности на разных платформах. И нашла для себя, открыла Дзен, именно там начался мой блог, а потом уже перешла на все остальные платформы.
Но насколько я знаю, что на начальном этапе на Дзене зарабатывают очень мало. То есть это действительно так, нужно там несколько лет, ни год и ни два, чтобы хотя бы иметь ту же зарплату, которая была на заводе.
Да, конечно. В Дзене я полгода только вообще выходила на монетизацию, то есть полгода я работала бесплатно, просто на одной мотивации держалась. А чтобы там что-то зарабатывать адекватное зарплате, особенно сейчас, когда в Дзене достаточно серьезные были изменения в плане монетизации, я думаю, что должно пройти довольно много времени. Поэтому сказать, что там бросайте работу, начинайте вести блоги, нет, это надо делать параллельно. Если ты видишь, что там у тебя растет и что-то стабильное получается, тогда да.
Бывает ли в комментариях нецензурная лексика? И как вы, в принципе, относитесь к такому способу самовыражения? Удаляете или оставляете? Ну, естественно, берем случай, когда этот комментарий по теме, хоть и нецензурный.
Если честно, обсценная лексика бывает в комментариях у меня редко. Возможно, потому что такую аудиторию я не очень привлекаю с темой своего блога. Но если человек выражается и никого при этом не оскорбляет, я, конечно, оставлю, не буду удалять. Но в целом я не поддерживаю такое выражение мыслей и считаю, что можно найти адекватную замену обычными приличными словами.
Один маршрут.
В ближайшие две недели в Ростовской области пройдет несколько ярких событий, куда стоит отправиться. Это не совсем обычный выпуск рубрики «Один маршрут». Я расскажу не о конкретном месте, а о предстоящих фестивалях. Уже в эту субботу, 20 мая, в Кумжинской роще Ростова ждут любителей донской селедки. С 10 утра начнет работать фудкорт, где можно будет продегустировать селедку в различных кулинарных вариантах. Будут и другие локальные блюда. Кстати, если вы не знаете, в чем особенность донской селедки, то скорее ищите подкаст программы «Разбудильник» Олега Пшеничного на эту тему в нашей группе ВКонтакте «Маяк», «Вести ФМ Радио России». Скорее переходите. И идем к следующему событию. С 26 мая в станице Вешенской пройдет 38-й Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна». В этом году праздник посвящен сразу нескольким значимым событиям. Это 80-летие начала публикации романа «Они сражались за Родину», 80-летие Сталинградской битвы, 80-летие освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. По традиции трехдневная программа поистине народного праздника откроется детской шолоховской весной в станице Каргинской Боковского района. А здесь прошли юные годы писателя. Детские фольклорные коллективы из Ростовской области и других уголков России исполнят танцы, песни с оркестром барабанщиц, пройдут майским маршем по станице, конечно же, будут читать отрывки из произведений великого автора. Главный день праздника, 27 мая, начнется традиционной театрализованной побудкой, то есть коллективы пройдут по улицам станицы, приглашая жителей и гостей праздника присоединиться к веселью. И в центральной части станицы весь день будут концерты всевозможных коллективов. Также советую посетить ярмарку мастеров. Здесь можно будет приобрести какой-нибудь сувенир на память о Шолоховской весне. Планируйте свои выходные заранее. Поехали!
Один маршрут.
Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. Если вдруг вы пропустили часть программы, напоминаю, что у нас есть страница ВКонтакте «Маяк», «Вести ФМ Радио России». Присоединяйтесь, там есть подкасты «Разбудильника». Выходят они ежедневно, и в том числе подкаст этой конкретно программы появится в ближайшее время. У меня в гостях Олеся Дроздова. Напоминаю, что это девушка, которая ведет блог о грамотности. Называется он «Беречь речь». Олеся, открываете ли вы для себя новые значения слов? Было ли что-то, например, да, что вас шокировало последнее время? Вот я, естественно, ваш блог читала перед этим, готовилась, и для меня стало откровением, что слово «халтура» имеет совершенно другое значение, и так раньше называли поминки.
Да, я и сейчас, когда изучаю историю слов, всегда открываю для себя что-то новое. Из недавнего, что меня сильно удивило, что раньше словом «пирожное» называли, в принципе, сладкое блюдо, которое подавали к обеду, десерт. Соответственно, пирожное могло быть и мороженое. И поэтому, когда читаешь «Войну и мир», становится понятно, почему, когда Наташа Ростова спрашивает, а что у нас будет, какое будет пирожное, ей отвечают, что будет ананасное мороженое, и у современного человека может возникнуть недоумение по этому поводу. А оказывается, вот так. То есть пирожными могли быть и оладьи, и мороженое, и все что угодно.
Олеся, есть, может быть, что-то еще такое интересное?
Вот, например, известное всем советским людям слово «гастроном», которое сейчас тоже потихоньку уходит в прошлое, раньше имело другое значение, так называли людей. Например, признанным гастрономом был Николай Гоголь. Это люди, которые разбирались в еде, искали какие-то вкусовые сочетания и подбирали еду так, чтобы ее было вкусно и эстетично есть.
Что больше всего заходит аудитории? Я заметила, что пост со значением словосочетания «иди в баню» набрал почти 1 000 000 просмотров. То есть нужен, как сейчас модно говорить, шок-контент. Ну и для тех, кто не знает, давайте, наверное, сначала расскажем, что же означает это словосочетание, а после поговорим про наполняемость.
Да, я недавно писала о том, что страшного в себе содержит выражение «иди в баню», точнее, что может содержать, это такая гипотеза. Она может содержать в себе посыл к баннику. А банник — это злой дух, который жил в бане в русской и постоянно пакостил людям, мог там любое зло им принести. И поэтому, когда ты посылаешь человека в баню, то есть к баннику, ты можешь ему пожелать очень серьезных неприятностей, и с таким посылом нужно быть несколько осторожным. Я считаю, что эта тема зацепила так много людей, потому что, во-первых, каждое это выражение хотя бы знает, ну и, наверное, употребляет. А во-вторых, была интрига, что именно такого страшного в этом выражений содержится. И когда такую интригу удается найти, то контент, как вы сказали, заходит. Нужно писать о чем-то, что близко и знакомо большинству. Если мне удается найти такую тему, то получается найти и более широкую аудиторию для этой темы.
Какие слова люди часто употребляют не в том значении?
Я могу привести несколько примеров. Вот, например, слово «брутальный» часто употребляют как комплимент для мужчины, хотя на самом деле оно означает суровый, жестокий, то есть ничего хорошего не содержит. Также в последнее время часто говорят «озвучить», в значении «произнести», «сказать вслух», а на самом деле исконный смысл у этого глагола и это его значение в словарях – это сфера кино, записать звук, озвучить именно фильмы, вот что-то из этой сферы.
То есть радисты правильно произносят.
Да. И еще могу привести такой пример. Есть фраза, которая всегда вызывает у меня возмущение, что «хорошее дело браком не назовут». И я писала об этом, что эта фраза смысла не имеет, потому что слово «брак» в значении «недостаток товара» и слово «брак» как союз двух людей имеют разную историю. Это омонимы, то есть слова, которые выглядят одинаково, но имеют разное значение. Слово «брак» как союз происходит от глагола «брать». Невесту брали в жены. А слово «брак» как недостаток товара происходит от немецкого слова с этим же значением. То есть нельзя собирать эти два значения в одно слово и вот так негативно относиться к понятию брака как союза двух людей.
Олеся, ну если вы слышите что-то подобное от близкого человека или в компании, поправляете?
Нет, я стараюсь не поправлять даже близких людей, если люди об этом не просят, потому что я понимаю, что это неприятно, и в принципе я считаю это дурным тоном.
Неужели вы спокойно переносите «ихние лжи»? Ну, такой топ, вот, который употребляется в Ростовской области.
Ложить я спокойно не воспринимаю. Я всегда, в принципе, автоматически замечаю, когда человек или говорит неправильно, или пишет прям вот совсем неправильно. Но не буду говорить, что нет, пожалуйста, перестаньте.
Все-таки есть ли врожденная грамотность, как считаете?
Я считаю, что нет. Мне кажется, что грамотность — это приобретенное качество, которое взращивается в человеке постепенно в момент, когда он получает образование, когда он читает книги. Это зависит от окружения, которое у человека с детства. То есть это вот тот навык, который со временем появляется.
Сейчас все чаще говорят о снижении культуры грамотности, о том, что язык упрощается, и даже если посмотреть в контексте профессии радиоведущего, да, то как говорили ведущие буквально 10-15 лет, и как они говорят сейчас, абсолютно это по-разному происходит. Сейчас больше всего позволено нам, можно какие-то разговорные слова произносить. Раньше этого не было. Как вы к этому относитесь?
Я отношусь с пониманием. Сейчас вообще любят обвинять носителей языка в том, что они его портят, меняют, те же англицизмы используют многим людям старших поколений непонятные. Но я отношусь к этому философски, потому что язык, в принципе, он живой, он меняется, для него это процесс естественный, что ему будет нужно, в нем всегда останется, что не будет нужно, также останется в прошлом, поэтому отношусь спокойно.
Олеся, совсем недавно Госдума приняла закон, защищающий русский язык от излишнего употребления иностранных слов. То есть запрещено использовать англицизмы на уровне государства. Исключение составят слова, которые не имеют понятных аналогов в русском языке, и новые нормативы будут закреплены также в словарях. Мне кажется, когда что-то запрещают, это вызывает еще больше интерес, разве нет?
Во-первых, я хочу сказать, что этот законопроект не принес ничего совершенно такого нового, как это было раздуто в СМИ, потому что все эти понятия о том, что нужно использовать только русские слова и прочее, были в законе о русском языке до этого. Изменения заключались в том, что теперь действительно появятся узаконенные, утвержденные словари с определенным перечнем слов, на которые нужно будет опираться в определенных сферах и использовать только слова, которые туда включены. Но опять-таки, там очень много нюансов, потому что есть англицизмы, которым, допустим, нет адекватного синонима в русском языке, к которому мы привыкли. И как быть в этих ситуациях, я тоже не знаю. Мне кажется, что не вызовет, потому что, в принципе, люди сейчас себе не отказывают в употреблении англицизмов и не думаю, что будут употреблять их чаще из-за того, что им это запретили. А люди старшего поколения, я вижу, наоборот, почувствовали такую радость, что наконец-то люди заговорят на понятном им языке. Но если этого действительно будут придерживаться организации, которым это положено, я думаю, в этом ничего плохого не будет.
Есть ли интерес к новым словам, которые употребляют подростки? Я вот недавно с ужасом поняла, что не все понимаю. Краш, вот слово очень популярное, в песнях даже встречается. И много действительно таких слов, которые далеки от меня, хотя вот, в принципе, не считаю себя старой, да, мне только 30 лет, но пропасть огромная уже.
Да, и у меня такая же пропасть, хотя тоже не считаю себя старой. Какие-то отдельные слова я понимаю, какие-то нет. И не могу сказать, что я стремлюсь узнать значение этих слов, потому что молодежный сленг был всегда, он был тоже и в прошлом, и в советское время, и сейчас. Поэтому не стремлюсь, ну, скажу грубо, забивать себе голову информацией, которая мне, возможно, не пригодится.
Спасибо, что проснулись рано утром и провели это время у нас в студии. Я напоминаю, что гость эфира — Олеся Дроздова.
Спасибо большое за приглашение. Было очень интересно с вами пообщаться. До новых встреч.
На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Завтра встречайте моего коллегу Олега Пшеничного. Пока-пока.